Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, всем шалом. Очень рада, что вы начинаете с нами эту неделю. Мне кажется, хорошая, добрая традиция. С вами я, Татьяна Ваганова. И, как всегда, у нас интересные актуальные темы. Сегодня мы поговорим о том, что значит любить Израиль. И нашим гостем, очень приятно мне, будет Борис Федорович Васюков, руководитель фонда «Эвенезер», также руководитель иудео-христианского диалога в России. Борис Федорович, очень рада вас видеть. Шалом.
Шалом, шалом, дорогие. Шалом.
Дорогие, напомню, да, что это прямой эфир, а значит, у нас есть с вами прекрасная возможность общаться. Задавайте вопросы, давайте обратную связь по всему тому, что вы услышите от нас в общении с Борисом Федоровичем. Итак, дорогие, начинаем. Начну, опять же, повторю тему «Что значит любить Израиль?» и скажу, что эта тема, она родилась не на пустом месте, потому что общество, мне кажется, у нас сейчас делится на три направления по отношению к этому вопросу. Первое направление – это такое негативное, скептическое. Второе – позитивное, то есть наоборот, есть открытие, принятие, понимание. И третье – равнодушное. Вот давайте по всем этим трем направлениям пройдемся. Начнем с негативного и скептического. Скажу так, что многие считают, что вот эта тема Израиль и вообще вот все, что вокруг него, любить Израиль, там благословлять, помогать, все это очень сильно раздуто. То есть это тема, которая, по большому счету, не имеет под собой основания. И здесь многие видят угрозу, например, перехода людей из церкви в синагогу и раскол внутри христианского сообщества, и даже разные манипулирования, в том числе и средствами. Ну, кто-то, скажем так, не настолько, может быть, негативно настроен, но все равно скептически к этому относятся, что ну, слишком много об этом говорят, что это такая новомодная тенденция последнего десятилетия. Вот давайте, может быть, как раз и начнем с этого, попробуем поразбираться. Насчет именно насчет основания выделять Израиль, относиться к нему каким-то особенным образом. Ну вот, Борис Федорович, вы откуда взяли для себя подобное основание? Почему вы решили, что Израиль заслуживает какого-то особого отношения?
Ну, на самом деле, вот вы сказали фразу «новомодная тенденция», но какая-то доля истины вот в этом выражении есть. Это есть нечто новое, то, что пришло сегодня в церковь, как новое откровение от Господа для церкви, сложившейся вот за 2000-летний период ее существования на лице земли, после создания ей доктрин, учений и так далее. И вдруг в 1947 году появился Израиль. Исаия 66 исполнилось в точности. В один миг вновь родился Израиль. Началось возвращение евреев в обетованную землю. И это было таким шоком, конечно, для церкви, которая была воспитана на теологии замещения. Израиля не было и ну, как бы нет нигде. На каком уровне доктрин, учений, проповедей и так далее. Даже 11 глава послания к римлянам, это как у евреев 53 глава Исаии, они ее не читают, они как бы пробегают ее мимо, потому что она вся говорит об Иисусе. Так и 11 глава к римлянам, которая говорит о том, насколько мы связаны как с еврейским народом, и наше спасение, и наша судьба. Просто никто не проповедует по этой 11 главе. Во всем мире она как бы такая в церквях забытая и заброшенная. И вот это что-то новое происходит. Вот это новое, то, что мы сегодня переживаем, я думаю, это откровение от Господа, это как излияние Духа Святого, это как пробуждение, как однажды пробуждение оно сошло на Россию, матушку, когда был потрясен Советский Союз. Опять же, ради чего? Ради того, чтобы евреи вышли. Началась великая, великий исход из страны Северной, как написано в Писании. Вот. И это было излияние Духа Святого и рождение, вот такое пробуждение, евангельское пробуждение в России, очень сильное, очень мощное. И сегодня мы дожили до такого периода, когда Господь, Он изливает Свой Дух, обращая всех нас в сторону Израиля. Почему? Потому что все, мы читаем Писание, Библия, все говорит о том, что последние события все будут происходить там, на этой земле, на Оливковой горе, в Иерусалиме и во всем Израиле, что Иисус придет, воссядет на троне отца Давида и будет править, и так далее, и так далее, и так далее. И пробуждение там будет, величайшее пробуждение, излияние Святого Духа, когда все евреи, собравшиеся там, они узрят того, которого пронзили, возрыдают об Иисусе и так далее. И вот, вот это сегодня как бы оно происходит помимо человека. Это сам Бог, Он уже осуществляет вот эту работу уже, может, многие десятилетия. Но сегодня это больше и больше как бы приходит в церковь. И поэтому, конечно же, по инерции, по сложившейся традиции, церковь, она отстает. Потому что, ну, нет в учении, нет в доктринах, нет теологии Израиля. Все как бы достаточно гладко и слажено все. Ну, Израиль туда никак не вписывается. Но вот приходят времена, приходят, мы уже говорили как-то об этом, приходят уже новые теологи, которые такого теологи последнего времени, где Израиль занимает достойное место в теологии христианства.
И, ну, то есть вы считаете, что это дело будущего, чтобы как
это,
раз
это,
вот
это
вот
дело вообще
интеграция
настоящего.
Произошла, да.
Угу. Это дело настоящее. Ну, в будущем это будет уже как бы гармония. Вот когда станем как одно, так написано. Сейчас мы пока вот как бы в параллельном таком существовании. Сегодня мы только строим... Почему у нас в России родился иудейско-христианский диалог? Мы только... Потому что мы начали... Мы поняли, что мы ничего словами друг другу не докажем. Мы пытались это 2000 лет делать и применяли для этого самые разные методы, вплоть до инквизиции и так далее. Вот. Но ничего не помогало. Но когда мы начали просто смотреть друг на друга и делать совместно какие-то добрые дела, вот этот процесс обращения вот этих сердец и отцов, и детей, евреев, и христиан, он вдруг начался. Мы сейчас внутри вот этого процесса. И поэтому я обращаюсь к каждому слушающему сегодня нас, христианину, просто настройте свое сердце. Начните молиться, начните благословлять Израиль. И вы, если вы этого еще не делали никогда, и вы переживете невероятную, невероятную благодать и почувствуете Духа Святого, и поймете, что вы попали вот на этот Божий камертон в унисон с Господом. Очи Господа обозревали всю землю. Они как бы от Израиля вот прошлись по всему земному шару, это рождение церкви, а сегодня он вновь устремляет свой взор туда. Вот у Иеремии 31 глава так написано. Так говорит Господь: народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне. Вот он нашел милость после вот этого прохождения Холокоста, гонений, инквизиции и так далее. И вот после прохождения всего этого он нашел в этой пустыне милость. Он говорит: иду успокоить Израиля. Это то, что Господь говорит прямо сейчас. Он говорит это церкви, это говорит еврейскому народу. Так говорит: издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную, если мы говорим сегодня о любви, он говорит: любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер твое благоволение. Бог не отрицал, не отрекался от своей любви все эти 2000 лет, которые кажутся ужасными для еврейского народа и для всех людей, но это было время, как бы такое время, когда Израиль должен был пройти через это. Апостол Павел писал так, что они должны были быть ожесточены, чтобы язычники вошли, чтобы полнота язычников вошла на встречу с Господом, чтобы Церковь Божья возросла во всех народах, во всех племенах, чтобы в каждом народе прославлялось имя Господа. Но для этого Израиль должен был ожесточен, должен быть, как бы, он не должен был принять, а часть, там часть они должны были принять Господа. Но это время, вот эта пустыня, про которую говорит, и он смотрел на них, они проходили, они выполнили его миссию. И вот совершилось это чудо, и вот это новая фаза, это новое время, в которое мы должны с вами войти вместе с Господом. Если любовь любит вечной любовью, почему церковь его, почему каждый христианин не должен любить, почему он должен быть каким-то равнодушным? Знаете, я был таким равнодушным, честно могу сказать, если так честно. Даже мы, закончившие в 96-м году Церковь Слова Жизни, где получили учение о Израиле, мы занимались евангелизацией, было время пробуждения, церковь и так далее. И неожиданно кто-то пришел, нас пригласил в служение в это, сказали, давайте помолимся. 2 недели вот мы молились, и, может быть, Бог там что-то вам скажет. Мы говорим, да нет, конечно нет, мы сейчас на передовой. На самом деле люди спасались, там чудеса, руки, ноги вырастали, слепые прозревали. Все это было прямо на буквально такой реальностью того времени в наших общинах. И вдруг вот евреи, вроде бы учили, вроде бы да, ну не до них, вот же, прямо тут все горит, все прямо. У нас за полгода 160 человек, все это новорожденные, это такая живая церковь была. Вот. И вдруг, когда мы там уже решали вопросы все, и мы сказали, что нет, Бог нам ничего не проговорил. И вдруг в это время Бог дал такое видение. Он показал, что я нахожусь как бы в реке. Это церковь, это река жизни. Да, она река, аллилуйя. Но Бог как бы поднял меня над этой рекой и показал океан, когда эта река впадает. Говорит, вот туда я хочу, чтобы ты пошел. Вот чтобы ты там оказался. Необъятный, абсолютно... И я так понимаю сегодня, что Бог призывал меня в это служение. И так мы попали в это служение. Мы не понимаем, мы несколько месяцев вообще не понимали, что мы тут делаем. Но это время откровений. Я хотел бы, чтобы вот... Бог сразу же дает откровения. Бог сразу посылает людей, посылает вам книги, посылает вам какие-то... интересные вещи, как только вы начинаете этого желать.
Ну да, немножко открываться для этого. Да,
да,
ну, смотрите,
да,
Борис Федорович, смотрите, вот то, что вы сейчас сказали, частично, да, люди читали и что-то переосмысливали, наверное, может быть, на что-то не обращали внимания, но вот если мы говорим об Израиле и церкви, вот эта теория замещения, мне кажется, что она живее всех живых, потому что все-таки... Опять же, вот спросите любого человека из церкви или служителя отношение к евреям и к Израилю. Еще скажу, опять, ну, уже говорила, повторюсь, что либо достаточно равнодушное, либо такое открытое, позитивное, но в каком плане? Вот, допустим, евреи уверовали в Иисуса Христа, все прекрасно, замечательно, они прилагаются к церкви. То есть отдельно смотреть на Израиль, на евреев, которые верят в Иисуса Христа. Люди не видят основания. Зачем? Вот кто уверовал в Христа, он уже в церкви. Все замечательно, все хорошо. Но мы говорим все равно, что Израиль занимает какое-то особое место, вот обособленное. Занимал и как бы занимает и будет занимать. И вот здесь происходит некая нестыковка. Хотя мы действительно, вот, например, читаем в той же книге Откровения, что перед Божьим престолом соберутся народы разные, то есть мы понимаем, что это не только евреи, народы разные, вот они поклонятся перед Богом. Там та же, может быть, церковь, опять же, состоящая из бывших язычников. И там 12 колен Израиля, то есть евреи, которые вот представляют эти 12 колен, верующие в Иисуса Христа. То есть все равно какая-то градация существует. Но в нашем представлении она очень такая прозрачная, полустертая. Вот объясните, почему все-таки вот, акцент делается на Израиль, почему вы считаете, что это правильно? И как вообще, скажем так, как относится сейчас, интегрируется ли Израиль в церковь? То есть это одно, что-то общное, или все-таки это разное? Потому что многие как раз это не понимают. Вот если, еще раз говорю, люди уверовали во Христа, независимо от того, евреи они или армяне, или русские, или там какой-либо другой национальности, ну все, вот они являются частью церкви. И евреи тоже являются частью церкви, и все. Тогда за что молиться, собственно говоря? Почему опять речь идет об Израиле, который вот стоит как бы особняком?
Никогда Израиль, он не был особняком. Он, Израиль, он всегда был первенцем. Вот как бы он первородный. Иисус – это единородный Сын Божий, а Израиль – первородный. У Бога два сына. Ну, можно так, если Библия об этом, так об этом Библия говорит. Он всегда был первородным. Ну, можем вспомнить блудного сына, который там уходил и возвращался, и как младший сын, это вот, еврейский народ, да, моя церковь, это можно воспринять как вот та, которая все время там с ним и, там, и так далее. И вот, сегодня она вот в таком вот напряжении, причем здесь Израиль, и, ну, достаточно и меня одного там и так далее. Но Израиль, он всегда был на первом месте. И то, что произошло с язычниками, которые встретились с Иисусом Христом, с тобой и мной. Мы же вошли в обетование того самого завета, который Бог дал когда-то евреям на Синае. Просто это, эти обетования, они уже не на каменных скрижалях, я уже как-то рассказывал это. Это вот одна форма как бы почитания Бога. На каменных скрижалях, когда как народ, когда не было личных отношений, но они все равно чтили, почитали Бога, они исполняли Его волю и так далее. Но Бог, решил, возлюбив весь мир, Он решил написать эти заповеди на сердцах людей, чтобы каждый лично знал Его. И вот это время рождения церкви и время, когда Израиль должен был пройти вот этот период отвержения. И, к сожалению, церковь за это время утратила, ведь до, самый там, мы считаем, в первых главах Деяний, главная церковь это была Иерусалимская церковь, церковь Иакова, как мы ее читаем. И потом еще в первых веках все соборы, они происходили в Иерусалиме. Это была церковь-мать. Хотя христианство было разделенное до Константина, все были разделенные, такая пестрая была картина, непонятная, совершенно не похожая на нашу сегодняшнюю церковь, если так сказать. Но потом пришли вот эти вещи, когда отцы церкви стали шаг за шагом внедрять вот эту теологию замещения и начали строить теологию христианства. Вот, и там Израилю не осталось места. И поэтому вот это вот смещение, оно, конечно, не позволяет сегодняшней церкви увидеть вот эту важность, величие и значимость Израиля в эти последние времена. И это большая опасность для церкви вот остаться в том составе неразумных дев, не попасть на пир Божий, когда ты не узнаешь время пришествия Господа, время Его встречи с Израилем. Поэтому это сейчас очень-очень важно. Тема Израиля, она будет сегодня, ну, я так верю, более из года в год все более и более актуальной и важной в понимании христианства. Еще раз говорю, что появляются вот эти учителя, которые говорят о том, что где в теологию церкви очень гармонично, очень глубоко, по-библейски входят откровения о важности Израиля, о важности молитвы, важности понимания того, что происходит с Израилем. Что говорить о является ли когда весь Израиль, что такое Израиль и церковь, да? Ну, когда-то это произойдет, это будет все вместе. Это вот это и есть вот тот момент, когда перед приходом Господа изливается Дух Святой, и Израиль, он узнает, он видит того, которого пронзили римляне, и рыдает о нем. Это моменты покаяния и принятия Господа. Вот этот тот момент. Тот момент, и церковь, и Израиль, конечно же, мы станем как одно. Но написано в послании к евреям, что они достигнут совершенства не без нас. Вот не без нас. Вот на нас есть некая ответственность сегодня, вот как я понимаю, уже человек 25 лет, уже находящийся с супругой, мы вместе 25 лет находимся в этом служении, и мы понимаем, что на нас лежит сегодня огромная-огромная ответственность донести вот эти истины каким-то, знаете, не таким завуалированным, может, несколько, каким-то таким языком, пока, потому что ты будешь говорить напрямую, тебя примут на самом деле за какого-то уже антихриста, там, не знаю. Недавно вот нас тут уже чуть не четвертовали христианство с моей супругой за то, что мы какие-то вещи говорили более-менее так откровенно. Но я вижу просто, время приходит. Вы знаете, мы начали... Вот, что значит показать любовь? Вот нам сегодня нужно показать любовь еврейскому народу, чтобы мы понимаем так сегодня, вот мы, это рабочая группа ведения иудейско-христианского диалога, что за эти 2000 лет равнодушие и ненависть вот, поколений христиан, они как бы отторгли еврейские сердца от Христа. Русский философ Булгаков, он говорил об этом так. Между евреями и Христом стала церковь. Она как бы закрыла собой, она закрыла собой Христа. И наша сегодня задача изменить их отношение к христианству, показать христианство, которое возбуждало бы в них ревность. И тогда вот это бы, конечно же, мы верим, что, изменив свое отношение к христианству, евреи изменяли бы свое отношение ко Христу. Вот этот путь, который Бог открывает нам сегодня. И мы просто находимся вот в самом центре вот этого процесса, такого очень сильного. Вот только этот мейнстрим как бы входит в церковь. И нам нужно... стараться быть в этом мейнстриме, попасть в него.
Да, что касается... спасибо. Да, я вот как раз уже приглашаю наших слушателей, зрителей. Дорогие, вы нам тоже пишите ваше отношение к этому вопросу. Что значит любить Израиль, как вы это понимаете? Считаете ли вы эту тему действительно накрученной? И, ну, скажем так... слишком доминирующий сейчас, не стоящего такого внимания, или вы согласны вот с тем, что сейчас говорит Борис Федорович, рассказывает о тяжелом таком процессе историческом, который был между церковью и народом Израиля, о теории замещения, которая очень много вытеснила, а сейчас это свободное пространство только начинает восстанавливаться. Пишите нам, пожалуйста, будем с удовольствием зачитывать ваши вопросы. И также хочу обратить ваше внимание на наш архив в Теос Медиа, что у нас есть большое количество передач «Шалома» с разными спикерами и темами. Пусть это для вас будет благословением. А если вы хотите нас поддержать, то сделать это тоже просто. Надо выйти на сайт Теос Медиа, найти раздел пожертвований и оформить то, что есть у вас на сердце. Спасибо вам огромное, потому что именно благодаря вам эти эфиры выходят, и люди их слушают, и что-то для себя очень важное получают. Спасибо, дорогие. Мы продолжаем тему, что значит любить Израиль. И вот мы немного как бы коснулись важных таких моментов, о которых говорил Борис Федорович. Почему негативные отношения есть, почему есть равнодушие, почему есть непонимание того, что Израиль – это действительно первенец, что значит молиться за него. Но давайте вот еще пройдемся немного по вот этим моментам, таким опасным, как по представлению некоторых. Это что некоторые люди будут уходить из церкви в синагогу, если слишком углубляться вот в еврейскую тему, что это будет раскалывать само христианское общество изнутри, про различные манипуляции, что, возможно, извиняюсь, да, это делается для того, чтобы был приток денежных средств в определенные проекты. Вот давайте буквально два слова по этим обвинениям.
Ну, во-первых, я думаю, что Ну вот 25 лет, я же говорю, в этой теме.
Да, да, кстати, вас юбилеем, Борис Петрович. Спасибо, у вас в этом году 25 лет вашего служения.
Да, в июне было, да.
Да? Ну, просто лет. С юбилеем, да.
Да, спасибо. Вот, и как видите, мы никуда не ушли. Ни в какую синагогу, ни... даже в мессианскую общину не ушли, понимаете? Но наоборот, вот как христианин, наверное, получив откровение об Израиле, я стал более, иметь более какие-то такие крепкие корни веры. Я, ну, как я думаю, стал больше понимать вот эту Божью историю, божественную историю. Потому что, ну, иногда мы, христиане, ну, вообще, я раньше был, как бы порхали с одного места Писания на другое, там про любовь, тут про веру, тут еще про что-то. И вот так кусочками, цветочка на цветочек, как бы, ну, прекрасный лук, все. И ты порхаешь. Но когда я вошел вот в эту тему, понимаю, вот этот океан безбрежный, нужно там искать пути в этом безбрежном океане, вот, и то, конечно же, я стал более взрослым, будем говорить так, по-серьезному. И вот то, что Бог открывал с годами, это вот увидеть вот эту историю. Оказывается, Библия – это не только как бы сборник нравоучительных каких-то правил, норм, божественных каких-то моментов, там, откровений, которые мы можем получить. Но помимо всего, может быть, и главное, что есть содержание этой Библии, это история, это учебник божественной истории. Она от первой страницы до последней. И ты можешь увидеть, как бы читая это, ты можешь увидеть эту Божью историю, и ты можешь ощутить себя, вот уже часть, вот уже ты увидишь, ты где ты сейчас находишься, в каком... там мы уже в самой последних главах этой книги перед пришествием Господа. И это настолько захватывает, это настолько восхищает вот, величием Господа, его замыслов, и то, что это становится как бы тебе понятным, и ты можешь быть частью этой истории, ты можешь активно участвовать в ней, но это возможно только при получение откровения о важности места Израиля и в истории человечества, в истории церкви, в твоем личном спасении. Вот. И, конечно же, я не думаю, наоборот, я думаю, вот такое движение, как мессианское движение, которое делает как бы акцент на культуру, на еврейскую, на праздники, на шаббаты, там, вот там и переодеваются, и там что только не делается. Я знаю, что оттуда, да, многие уходят в синагогу, уходя от Христа. Но я верю, что, ну, есть такое течение, оно сейчас очень мощное, очень сильное, международное, христианский сионизм называется, когда христиане, они христиане, но они любят Израиль. Они любят, не просто любят, они делают множество добрых дел для сегодняшнего Израиля, для тех евреев, которые живут рядом. И это то, что не делает тебя христианином, с одной стороны, но с другой стороны ты начинаешь чувствовать плечо рядом еврея, да, как сердца ваши рядом. Вы начинаете быть как одно.
То есть, да, важный такой посыл, что для того, чтобы любить Израиль и выполнять тоже такое Божье повеление, обетование, не нужно для этого становиться евреем, если ты не еврей. Просто открывать свое сердце, да, для понимания того, что Израиль – это центральное место, которое мы видим. Он занимает в Библии, в Писании, в отношениях между Богом и людьми. И, опять же, человеческая история, да, внесла какие-то свои коррективы, но Божий план, он все равно обязательно исполняется и исполнится, несмотря ни на что. И мы, конечно, видим, что сейчас происходит. И здесь надо тоже, конечно, сказать еще пару слов о мессианских движениях, что все они, конечно, разные. Да, есть крайние, есть такие, которые очень открыты и никого абсолютно в синагогу тоже не переводят, не перевербовывают. Здесь отдельный такой пласт для разговора. Но я думаю, что вот самое главное, мне кажется, я очень хочу, чтобы нас правильно услышали и поняли, что отношение к Израилю, любовь к Израилю, это очень все входит в тему любви и взаимоотношения с Богом, потому что мы никак не можем отделить Израиль от Бога, от веры, от нашей истории, от Иисуса Христа. И правильно вы сказали, вот, Борис Федорович, я абсолютно с вами согласна, потому что тоже, когда стала больше заниматься этой темой, более глубоко благодаря эфиру, тоже очень много пластов открылось, на которые раньше не обращал внимания, и появилась глубина, да, появились определенные корни, понимание вообще, откуда, собственно говоря, даже само христианство, оно из чего зародилось. И действительно, что сейчас нам не нужно ни во что играть, ни с кем заигрывать, а просто открывать свое сердце для Бога, смотреть на Писание и просто пытаться понять, как мы можем выразить свою любовь и людям, и Израилю в том числе. Но вот если говорить, опять же, о местах Писания и благословения, вот давайте, может быть, мы сейчас как-то замотивируем людей, вот где в Библии есть места Писания, которые призывают именно молиться за Израиль, благословлять его, и понять, что это относилось не только к тому древнему времени, но и к нам сейчас, что это актуально и это живо. Можете буквально там вот, может быть, пару мест привести?
Ну, я одно место говорил, это очень важное место такое, да. Послание к евреям, там, сейчас почитаю, 11 глава, евреям 11 глава, самое последнее, ну, интересно, тут так описывается про евреев, это про этот народ, который проходит вот это время ожесточения, как мы говорили. Другие испытали поругание, помните, он описывает всех героев веры, и побои, узы, и темницы были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милоте, козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии свидетельственные вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, о нас, дабы они... Вот последний вот этот стих, это про нас сегодняшних, те, которые нас слышат, вот мы с вами, дабы они не без нас достигли совершенства, не без нас. Мы часто говорим о любви, как о словах любви, о словах любви. Ну, это тоже важно, наверное, но евреи не любят, когда я говорю, мы любим Израиль, там, мы любим это. Они вообще как бы вот, особенно когда это говорят христиане, но они после этой истории, это не кажется очень таким уместным. Но они очень доверяют делам. То есть любовь, она должна проявляться в деле. Вот сегодня время делать вот эти добрые дела любви. Делать. Ну, то, чем занимается, я уже говорил, наша рабочая группа по ведению иудейско-христианского диалога. Мы строим памятники на местах массовых убийств евреев, помогаем узникам. Вот сейчас, вот, ну, друзья, я просто вас... идет невероятнейшая сегодня алия. Невероятная. То есть вот у нас вот в этом идущем, в августе, за один август месяц 32 полета. Можете представить? 32 полета. Это около 2000, наверное, человек.
Да, ну то есть евреи возвращаются в Израиль.
Они исполняют эту мицву, заповедь Божью, да, и Господь их там ожидает и ждет. И, пожалуйста, вы можете в этом поучаствовать. Хотите, приезжайте, позвоните к нам, хотим помочь там транспортом, может, кого-то подвезти. Хотите, может, в аэропорту там как-то послужить людям, потаскать им чемоданы. А хотите, можете просто пожертвовать, мы передадим эти, там, оплатим их затраты и так далее. То есть вот не без дел, то есть вы станете участником, и вот эти дела, они как раз и являют и проявляют эту Божью любовь к еврейскому народу.
Да, вот согласна, Борис Федорович, хочу вернуться к этой мысли, о которой вы говорили, просто подчеркнуть ее, что да, у церкви основное направление, конечно, ориентир на людей, которые еще не верят, которые далеки от Бога, и задача церкви быть светом, светить, опять же, через те же дела, и через молитву, и через проявление любви. Это, наверное, самое сложное, что только может быть, все это проявлять людям, потому что все мы непросты, но с Божьей помощью что-то иногда получается, слава Богу. И вот этот главный акцент, он именно вытесняет действительно то, что связано с Израилем, но когда мы все-таки читаем Священное Писание, я надеюсь, что верующие продолжают это делать, читаем Священное Писание, мы видим все равно тему Израиля, которая проходит красной нитью. Если мы говорим о будущем, там, о книге Откровения, мы понимаем, что Израиль, он не вычеркнут из Божьего плана, что, и как вы говорили уже про послание к римлянам, и про, опять же, вот послание Иоанна в Откровении, мы понимаем, придет время, когда будет эти открытые небеса, когда большое количество евреев, народ будут принимать своего Спасителя. Сейчас это происходит, возможно, точечным способом, и абсолютно согласна. Вначале тоже сказать, что все евреи отвергли Христа, это, конечно, заблуждение, это неправда, из кого же тогда образовалась церковь. То есть часть народа не приняла, часть приняла. И все это будет еще в будущем. И мне кажется, что вот очень важно нам все-таки, я имею в виду церкви и верующим людям, как раз не вытеснять эту тему, просто внести ее в свое поле зрения. Это не значит, что не надо теперь, я не знаю, там ориентироваться на своих соседей, друзей и вообще там на окружающий мир, кто там из нас в каком секторе работает, служит, насколько может, согласно своим дарованиям и возможностям. Но Израиль и евреи – это место, которое должно быть в нашей жизни, в молитвенной жизни, действительно, в делах милосердия и так далее. Мне очень хочется, чтобы мы сегодня, возможно, возбудили какие-то вопросы у вас, какой-то интерес, хотя бы подумать над этим, а может быть, уже и присоединиться к конкретным делам. Ну вот давайте как раз поговорим о втором направлении, то есть те люди, которые позитивно относятся к этому, открыто, и вы уже как раз начали рассказывать именно о действиях вашей работы. И спасибо очень вам большое, что вы периодически делитесь и говорите, как вообще идут дела в иудео-христианском диалоге. Ну вот хочу еще буквально, чтобы вы рассказали два слова еще об одном направлении, которое относительно недавно у вас появилось. Это канал «Две маслины», где вы также пытаетесь тему Израиля преподнести в таком верном ключе, в грамотном, здравом, показывая именно и историю Израиля, и взаимоотношения христиан и иудеев. Вот давайте об этом пару слов, Борис Федорович, потому что, может быть, люди еще и ни сном, ни духом о том, что есть такой замечательный канал, а мы сейчас им об этом расскажем.
Почему появился у нас интернет-канал «Две маслины лайф» называется? Потому что пришло время. Одно время у нас был журнал «Зов Сиона». Это как раз в 98 году я решил, что ну просто церкви необходимо как-то донести до церкви, ну нет проповедников, ничего. У самого там какие-то первые там мысли какие-то, там откровения появились, и, ну и так далее, и новости какие-то. И вот на 6 или на 8, сейчас не помню, газетных листах черно-белых, вот первые выпуски мы отправляли пасторам, тогда у меня было знакомых 300 пасторов Дальнего Востока. Вот для них это все было сделано. И потом из этого вырос такой красивый, полноцветный, теперь уже многотысячный тиражом выходящий журнал «Зов Сиона», который выполнял свою работу. Потом пришло время интернета, да, вот когда читали уже в интернете, уже бумажки меньше читали, стали читать интернет. У нас появился интернет. интернет-портал «Зов Сиона» существует до сегодня. Мы сейчас его обновляем. Mm-hmm. Вот, это тоже инструмент. Мы туда столько много туда вложили. Вот всего то, что я сам получил какие-то откровения, книги, исторические книжки там и так далее. Все наши проекты, программы, там, поездки в Израиль. Все, mm-hmm. все это было там и есть там. Вот. Но пришло время, когда мы поняли, что уже
пора двигаться дальше. Да,
дальше, да.
Классно времени.
То есть это уже интернет-портал, ну, не перестали люди читать. Люди любят смотреть, причем смотреть mm-hmm. недолго, короткими какими-то такими видео, да. И вот мы решили сделать вот такой портал, где в короткими такими передачками. Почему телевидение? Потому что это сборник там 5-6 коротких 10-12 минут таких вот передач, ведущий их связывает, и мы говорим на разные темы, такая мозаика как бы иудейско-христианского диалога, там самые-самые разные вещи. Мы там, например, учение Вильяма Глисхавера просим прокомментировать детей, подростков, да, вот они, как они понимают это, вот это как бы тоже очень интересно с этой точки зрения. Приглашаем православный у нас теолог, который на нашей же волне вот такой вот имеет какие-то откровения, мисс Юли Поповой, они рассуждают именно о временах пришествия Господа, ну и так далее, очень много. Мы сегодня вот мы готовим второй пасторский выезд в Израиль. У нас с 29 октября около 100 пасторов выедут в Израиль. Мы будем 7 недель там. И, конечно, мы берем с собой вот съемочную группу нашего канала. Мы там будем снимать и пасторов, мы там будем приглашать и раввинов встречаться с кем, и с политическими деятелями и так далее. То есть мы там насобираем тоже множество самых разных разнообразных материалов. И чтобы это стало частью какой-то программы. Мы договорились с хоральной синагогой, с нашими евангельскими церквями, между молодежами проводить викторину. Будем снимать викторину. Я знаю Танах. Танах – это то, что называем Ветхий Завет. Да? Вот. И мы, я не знаю, но кто лучше знает. Вот будем соревноваться с ними, там, получать какие-то призы. Ведущие будут пастор и раввин. Там какие-то почетные гости будут, главный раввин Шаевич, Сергей Васильевич Риховский. Вот, ну, вот в таком виде. Какие-то разные такие вещи. То есть мы хотим, не хотим говорить религиозным языком о очень серьезных религиозных вопросах, да, и проблемах, которые есть. Но когда ты говоришь простым языком, оно доходчивее, оно проще и воспринимается как бы лучше, и вопросов к тебе меньше за то, что ты говоришь нерелигиозным языком. Вот, поэтому этот канал у нас существует, и мы, скорее всего, начнем, мы закончили это в августе, и начнем его в ноябре. Мы сделали такой большой-большой перерыв. Мы сейчас готовим просто новую программу, снимаем очень много новых людей, и это будет очень-очень интересно. Так что у нас будет
помимо... Я надеюсь, что вы сейчас заинтересовали нашу аудиторию. Так что, дорогие, наберите, во всяком случае, две маслины, посмотрите, возможно, что-то там откликнется для вас, потому что весь наш сегодняшний эфир, мне очень хочется, чтобы мы были услышанными, что никто эту тему специально искусственно не накачивает, никто ничего не взял с потолка, никто не хочет никем манипулировать, во что-то играть, кого-то изображать. Очень хочется, чтобы наш взгляд, он стал более широким и объемным, чтобы мы также не застревали в прошлом, если мы говорим о теориях замещения, каких-то других вещах, просто понимали, разбирались в этом и относились к Израилю с должной долей внимания, потому что действительно это... Тот объект, те люди, то пространство, которое нуждается в том, чтобы мы смотрели, мы молились, мы поддерживали. Потому что, по большому счету, мы одно целое. Очень хотелось бы, чтобы все это получилось, с нашей помощью в том числе. Поэтому я очень рада и за эти пасторские выезды, и вообще за все ваши проекты, Борис Федорович. Благословение, пусть все получится.
Да. Спасибо.
Хорошо, давайте мы немножко ответим на вопросы. У нас время чуть-чуть осталось. Здесь вот пишет Елена, что в Армении, ну это как бы такой комментарий, стоит храм, архитектура в точности, как синагога в Израиле была там, ну некое такое вот здесь, да, перекликание. Александр пишет, добрый день, друзья, дом Иуды и дом Израиля.
А можно про первый, по первому вопросу я могу сказать?
Да, конечно. Да,
несколько слов. Вы знаете, что в Старом Иерусалиме есть армянский квартал. Вот там живут армяне. И вообще армяне – это такая, это же христиане, которые приняли христианство до,
да.
до всех этих соборов да. и так да, далее. Да, и так да. далее. Да, совершенно mm-hmm. уникально. И поэтому mm-hmm. архитектура вполне возможна, что она совпадает вот с образом синагоги. Да.
Mm-hmm. Да, Александр пишет, добрый день, друзья, дом Иуды и дом Израиля необходимо объединить, и будет мир на планете. Ваш комментарий?
Это совершенно мир, это Царствие Божие на земле. Вот когда и церковь, когда же это произойдет? Когда придет царь. Когда придет царь, когда сердца евреев-христиан обратятся, и это будет наступит время Царства Божьего на земле. Придет такое же самое Царство Божие, которое было в Эдемском саду. То есть вот этот круг как бы закончится. Мы сейчас живем в период тикун-олям, исправления мира. Мир будет исправлен, и это будет совершенный мир. И вот когда мы будем и евреи, и христиане как одно, да. Поэтому я согласен. Да,
согласна тоже. И главное нам в этом участвовать, то есть не стоять в стороне. Вот мы конечно, тоже о чем, конечно, да.
Конечно. Это, значит, это происходит сейчас,
да. Да, да, да. Значит, здесь у нас как раз такой вопрос будет, скажем, такой... Контр, в отличие от того, о чем мы, наверное, сейчас с вами говорим, пишет, он, значит, такой ник ответственный идеолог. Иисус проклял Израиль, и Бог руками римлян его уничтожил. Теперь евреи не избранный народ. Борис Федорович, ваш пас.
Иисус никогда не проклинал. Не проклинал, никогда не проклинал. Вы не, не, есть такая там история с... со смоковницей, но это прообраз Израиля, но это не факт вот этого проклятия. Вы просто после этого, если вы почитаете Луку, 19 глава, Иисус, он плачет об Иерусалиме, он плачет, он говорит, он плачет о нем, он говорит, что ныне вы не увидели момент моего посещения, ибо это сокрыто от глаз твоих. Так он говорит. Он понимает, что Отец Небесный закрыл им глаза. Он понимает, что это время вот этого отвержения, время, когда Израиль вместе с ним, там на Голгофских страданиях, он должен пройти вот этот 2000... Он два дня, и они два дня, 2000 лет должны были пройти вот эти трудные времена перед тем, как он воскрес, и евреи, они идут сейчас к этому моменту встречи с ним, воскресению, и так далее. Вот, поэтому, конечно же, это величайшее заблуждение, это антисемитские такие выкладки против библейского писания, это все надумано. Вы не найдете в Библии никакого прямого указания о том, что Иисус он проклинал.
Ну, давайте вспомним, наверное, самый такой момент, очень яркий и момент кульминации развязки – это Иисус на кресте. Да. Но я не помню, чтобы там он с креста проклинал евреев и вообще и римлян, которые его распяли.
Россиях, ибо не ведают, что делают.
Это, да. это главные слова Христа. Вообще это было исполнение его миссии. Он умер не ведают, за людей. Он умер за грешных людей, как он говорит, нездоровые нуждаются во враче, а больные. И это относилось и к евреям, и вообще к людям, и к язычникам, бывшим язычникам. То есть, как бы то ни было, мы понимаем, что Христос и пошел на крест, отдал свою жизнь для того, чтобы мы имели возможность этой жизни. Каждый человек. И написано, помните, золотой стих Иоанна 3,16, каждый, кто поверит в Господа, кто примет его, призовет его имя, да, спасется. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него, там не сказано, каждый, в скобках, кроме евреев. Вот. Поэтому, опять же, согласна абсолютно с Борисом Федоровичем, что у нас иногда может быть немного такой предубежденный взгляд, в связи с тем, ну, тоже, чем нас окормляли и на что нас ориентировали. Но мне кажется, что когда мы начинаем все-таки читать Писание и стараться это делать относительно беспристрастно, мы понимаем, что нет, Христос никого не проклинал, и евреев в том числе. Что как раз его задача была прийти и спасти народ, и он это сделал, независимо от того, что часть народа его не приняла. Вот. И опять же, вам скажу тоже, отечественный идеолог, а я ответственный прочитала, извините, что я так вначале перепутала, что если уж мы говорим досконально, то все-таки часть израильского народа приняла Христа, а часть нет. Да, поэтому это тоже надо понимать. Угу. Дорогие, спасибо, что вы были с нами, спасибо за ваши вопросы. Борис Федорович, спасибо вам. Спасибо. До новых встреч. Я очень надеюсь, что и следующий разговор тоже будет интересным. Спасибо. Шалом, спасибо. Дорогие.
Шалом. Благословение.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.